«Необходимо немедленно приступить к наблюдениям за Трисолярисом», заявил генерал Фицрой доктору Ринье. Они находились в зале управления космическим телескопом «Хаббл-2» через неделю после окончания его сборки в космосе. «Генерал, я боюсь, это невозможно».
«Сдается мне, что вы, господа астрономы, развели тут частную лавочку. Занимайтесь своими собственными делами, а не тем, чем надо».
«Я бы с удовольствием проводил свои собственные наблюдения, если бы только это было возможно. Но мы продолжаем тестировать «Хаббл-2».
«Вы работаете на военных. Все, что вам нужно делать, — это выполнять приказы».
«Здесь нет военных, кроме вас. Мы следуем плану испытаний, подготовленному в НАСА». Генерал смягчил тон.
«Доктор, а нельзя ли использовать Трисолярис в качестве объекта пробных наблюдений?»
«Объекты для пробных наблюдений были тщательно отобраны по расстоянию и по классу светимости. План испытаний был разработан с целью максимальной экономии, чтобы все этапы испытаний можно было осуществить за один поворот телескопа. Чтобы сейчас навести его на Трисолярис, нам потребовалось бы повернуть телескоп на 30 градусов туда и на 30 обратно. Поворот этой махины расходует топливо. Мы сберегаем деньги армии, генерал».
«Давайте тогда посмотрим, как вы их сберегаете. Я только что нашел вот это на вашем компьютере».
Фицрой предъявил астроному фотографию, которую до сих пор прятал за спиной. Это был вид сверху на группу людей в возбуждении задравших головы. Тех же самых людей, которые сейчас присутствовали в зале управления, с Ринье в центре. Кроме них на снимке были три какие-то бабёнки в завлекающих позах, по-видимому, подружки астрономов. Вечеринка проходила на крыше корпуса, в котором находился зал управления. Фотография была чистой и резкой, как будто ее снимали с 10 или 20 метров над крышей. От обычных фотографий ее отличали сложные числа, наложенные поверх изображения.
«Доктор, вы стоите на самой высокой точке здания. У здания нет крана, как в киносъемочном павильоне, не так ли? Вы утверждаете, что поворот Хаббла-2 на 30 градусов стоит денег. Хорошо, так сколько же тогда стоит повернуть его на 360 градусов? И еще, все эти миллионы долларов были потрачены не для того, чтобы вы с приятелями фотографировались из космоса. Следует ли мне списать эту сумму с вашего банковского счета?»
«Генерал, разумеется, ваш приказ будет выполнен», — поспешно ответил Ринье, и инженеры приступили к работе. Из базы данных извлекли координаты цели. Далеко в космосе громадный цилиндр, более 20 метров в диаметре и более 100 метров в длину, начал медленно поворачиваться. Картина звездного неба побежала по экрану в зале управления.
«Это то, что видит телескоп?» —
Фицрой указал на экран. «Нет, это всего лишь картинка с системы позиционирования. Телескоп передает отдельные кадры, которые нужно обработать, прежде чем их можно будет посмотреть». Через 5 минут звезды замерли на экране. Система управления доложила, что телескоп стабилизировался. Еще через 5 минут Ринье объявил. «Готово! Теперь возвращайтесь к ориентации по плану испытаний». Фицрой удивился.
«Что? Уже сделано?»
«Да, идет обработка снимков».
«А не можете ли вы снять еще парочку?»
«Генерал, мы уже получили 210 снимков при различном увеличении». В это время закончилась обработка первого кадра, и Ринье указал на экран. «Смотрите, генерал, вот вражеский мир, который вы так жаждали увидеть». Фицрой ничего не увидел, кроме группы из 3 пятен на темном фоне. Пятна были размытыми, как уличные фонари в тумане. Это были 3 звезды, которые решат судьбу 2 цивилизаций.
«То есть мы и в самом деле не можем увидеть планету?»
Фицрой не мог скрыть разочарование. «Разумеется, не можем. Даже когда будет построен 200-метровый Хаббл-3, мы сможем наблюдать Трисолярис лишь при нескольких конфигурациях системы, и мы увидим его как точку, без каких-либо подробностей». «Но, доктор, а здесь есть что-то еще. Что это, по-вашему?» — спросил один из ученых, указывая на место вблизи трех туманных пятен. Фицрой наклонился поближе, но ничего не увидел. Только эксперт мог заметить это туманное пятнышко. «У объекта диаметр больше, чем у звезды», — сообщил астроном. Участок фотографии увеличили. Теперь он занимал весь экран.
«Это щетка!» — в тревоге вскричал генерал.
Дилетанты всегда придумывают названия лучше, чем профессионалы. Именно поэтому эксперт, подбирая название, старается смотреть на вещи глазами постороннего. Вот так и получилось, что слово «щетка» стало нарицательным именем объекта. Генерал не ошибся. Это была космическая щетка. А если точнее, то множество щетинок без ручки. Можно было также представить ее себе как вздыбленные волосы. Это определенно царапина в покрытии. Я упоминал в технико-экономическом обосновании, что с составным зеркалом могут возникнуть сложности, — покачал головой Ренье. Все покрытия прошли строгие испытания. Такой царапины быть не может. И никакой другой дефект объектива не способен привести к подобному эффекту. Мы уже обработали десятки тысяч пробных снимков. Там нигде ничего такого нет, — заявил специалист фирмы Zeiss, изготовивший зеркало. Шум в зале управления стих. Все столпились вокруг терминала и таращились на экран. Когда стало тесно, это же изображение вывели и на другие терминалы. Фицрой почувствовал перемену в настроении. Люди, уставшие от длительного тестирования и обленившиеся, подобрались и насторожились. У них, как у зачарованных, двигались лишь глаза, разгоравшиеся ярче и ярче. «О, боже!» — послышалось несколько одновременных восклицаний. Замершая толпа мгновенно взорвалась бурей активности. Фицрой слышал обрывки фраз, но для него они были чересчур техническими. «Если там пыль рядом с положением цели, проверьте!» «Не надо, я уже проверил. По наблюдениям поглощения фонового излучения звезд, пик поглощения приходится на 200 нанометров. Возможно, микрочастицы углерода, плотность облака по классу F».
«Есть мнение по эффекту от столкновения на высокой скорости?»
«Волна ослабевает вдоль вектора, но характеристики рассеивания... У нас найдется такая модель?»
«Да, секундочку. Вот, скорость столкновения...»
«В 100 раз превышает третью космическую».
«Уже настолько большая?»
«Это по консервативной оценке. Для сечения области столкновения примени-ка...» «Да, верно. Как раз так. Просто грубо прикинь».
Пока эксперты были заняты, Ренье подошел к Фицрою.
«Генерал, не можете ли вы как можно точнее пересчитать волоски в этой щетке?»
Генерал кивнул, склонился над терминалом и принялся считать. Компьютеру требовалось 4 или 5 минут для каждого расчета, но люди часто ошибались, поэтому результаты появились только через полчаса.
«Волна в пыли образовала сферический фронт с диаметром до 240 тысяч километров, или вдвое больше Юпитера», — доложил астроном, работающий с математической моделью.
«Логично», — согласился Ренье. Он воздел руки кверху и посмотрел в потолок, как бы глядя в небеса. Его голос дрожал. Затем, как бы для себя, он повторил. «Подтвердилось, значит. Ну вот оно. Все ясно». В зале управления снова установилась тишина. На этот раз тяжелая, давящая. Фицрой хотел задать вопрос, но при виде торжественно склоненных голов не смог раскрыть рта. Затем он услышал слабые всхлипы и увидел молодого человека, старающегося сдержать слезы.
«Прекратите, Харрис! Вы здесь не единственный скептик. Всем тяжело», — пристыдил его кто-то.
Молодой человек, Харрис, поднял заплаканное лицо.
«Я знаю, что скептицизм — это лишь способ самоуспокоения. Но я хотел прожить свою жизнь тихо и мирно. Боже, даже в этом мне не повезло».
Вновь настала тишина. Наконец Ренье вспомнил о Фицрое.
«Генерал, позвольте мне объяснить. Три звезды окружены облаком межзвездной пыли.
Недавно множество тел, движущихся с высокой скоростью, пронзили это облако. В пыли возникли ударные волны. Эти волны продолжали расти и расширяться. Сейчас они вдвое больше Юпитера. Граница фронта волны почти не выделяется на фоне пыли, поэтому вблизи волны не видны. Их можно распознать только отсюда, с расстояния в 4 световых года.
«Я пересчитал щетинки. Их около 1000», — сказал генерал Фицрой. «Разумеется, эта цифра подтверждает доклады разведки. Генерал, мы наблюдаем флот Трисоляриса».
Открытие, сделанное Хабблом-2, стало несомненным подтверждением реальности трисолярианского вторжения и разрушило последние надежды человечества. Поднялась новая волна безнадежности, паники и замешательства. Жизнь человеческой расы перешла в новую фазу. Наступили трудные времена. Колесо истории наскочило на случайный камень и повернуло в новом направлении. Быстрый ход времени — это единственное, что остается неизменным в мире, охваченном громадными переменами. 5 лет пролетели незаметно.